Радио Свобода.
Спасибо. Выпуск новостей представила Ольга Шохина. Мы продолжаем программу «Время свободы». Далее в нашем эфире. Социальный форум в Саратове, кинофестиваль международной амнистии в Амстердаме, очередные задачи российского хоккея. 29 и 30 марта в Саратове в рамках 9-й конференции Союза координационных советов России представители более 20 регионов страны обсуждали методы борьбы за социальные права граждан при реализации жилищной реформы. Рассказывает наш корреспондент в Саратове Ольга Вакуткина.
Союз координационных советов России – это коалиция протестных комитетов и координационных советов из 27 регионов страны. Объединение возникло в 2005 году на волне уличных выступлений против монетизации льгот и антисоциальной реформы ЖКХ, говорит директор Московского института коллективных действий, член рабочей группы Союза координационных советов Карин Климан.
Мы выбрали как основное направление работы в прошлом году жилищную кампанию. В связи с тем, что нам навязывает управляющая компания, идет приватизация ЖКХ, нужно помочь людям самоорганизоваться, в первую очередь на уровне своего дома, чтобы они могли противостоять аппетитам управляющих компаний.
Среди тем, обсуждаемых на конференции, жилищное самоуправление, защита прав жителей общежитий, уплотнительные застройки. Рассказывает организатор конференции, координатор движения «Народный жилищный форум» в Саратове Ольга Пицунова.
Есть регионы, которые имеют огромный опыт достижения в защите своих прав. Среди таких регионов могу назвать Ижевск и Пермь. У них действительно широко развитая социальная движение, которым иногда удается добиться того, чего нет в других регионах. В Ижевске очень большой опыт по отстаиванию прав на капитальный ремонт. Ну, то есть каждый регион, он своеобразен. В Саратове тоже есть свой положительный опыт, например, по решению проблем жильцов общежитий муниципальных. По сути, в Саратове осталась только проблема общежитий образовательных учреждений.
Об успехах борьбы за социальные права жителей Пензы рассказывает участник конференции Юрий Вобликов.
Мы подали в суд о том, что тарифы в нашем городе оказались завышенными вместо 20% по закону до 81%. Этот суд мы выиграли. Сейчас мы требуем, чтобы пересчитали тарифы, размеры. По нашим прикидкам, 2008 год мы должны жить бесплатно.
Председатель Координационного совета гражданских действий Удмуртии, депутат городской думы Ижевска Андрей Коновал, считает, что бороться за свои права нужно уметь и в судебном порядке, а также вызывать власть на открытый диалог. Таким образом, формируется активная позиция граждан, а следовательно, гражданское общество.
Сейчас власть пошла на то, чтобы создать этот фонд содействия реформе ЖКХ. 250 миллиардов выделено. Это же не просто результат какой-то там благотворительности там партии власти, это результат достаточно широкого круга протестных выступлений в течение 2 лет против нового жилищного кодекса, которые по всей стране катились. И власть, ну, так или иначе, вынуждена идти навстречу. Это не радикальное решение проблем туступки, шаг за шагом. Но, в общем, именно таким путем западноевропейские, североамериканские общества в свое время проходили вот этот путь к построению того, что вы сейчас называли гражданским обществом.
В рамках конференции прошло пикетирование здания Саратовского областного правительства под лозунгом «Выполняйте вашу конституцию». Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
С сегодняшнего дня страны Балтии окончательно вошли в шенгенское визовое пространство. Теперь граждане Эстонии, Латвии и Литвы освобождаются от паспортного контроля со стороны пограничников во время внутришенгенских авиаперелетов. Таким образом, для граждан стран Шенгенского соглашения, включающего 24 государства Европы, снимаются последние формальные преграды для путешествия в этой зоне сухопутным, морским и воздушным путем, рассказывает наш корреспондент в Литве Ирина Петерс.
С 0 часов 30 марта в аэропортах Эстонии, Латвии и Литвы пассажиры, являющиеся гражданами стран Шенгенского соглашения, могут не проходить пограничную проверку документов. Это упростит передвижение авиапутешественников, считают эксперты, сделает еще более интенсивным воздушное сообщение между странами Шенгенской зоны. В свою очередь, граждане других стран, например, России, приобретающие, хоть теперь и дороже, чем раньше, уже за 35 евро, эстонскую, латвийскую или литовскую, литовскую визу, с ней могут беспрепятственно посещать все страны Шенгена, что составляет большинство государств Европейского Союза. О том, как введение новых правил на внутришенгенских авиалиниях отразится на пассажиропотоках, беседуем с сотрудником администрации Вильнюсского аэропорта Арунасом Марцинкевичусом.
Граждане Евросоюза регистрируют свой билет, сдают багаж, проходят проверку на авиационную безопасность и все. Пограничников уже нет. Зона ожидания прямо в самолет, и паспорты у них никто не просит.
Граждане России или Беларуси?
Во-первых, чтобы попасть в Литву, они будут проходить полную проверку. Это будут разные потоки. Для них будет отдельная проверка еще пограничников.
В прошлом году в ходе подготовки к вхождению в Шенгенскую зону в Вильнюсском аэропорту построили новый мощный терминал.
Он стоил 133 миллиона литов. Это довольно большая сумма. Почему надо было строить очень большой терминал? Во-первых, чтобы потоки пассажиров шенгенской зоны и не шенгенской зоны не пересекались между собой. И вторая причина, что очень быстро растет поток авиапассажиров через главный международный порт в Литве. Самая большая работа была сделана в прошлом году. Была закуплена и вся новейшая аппаратура.
Как новый порядок может отразиться на количество полетов, интенсивность?
Только увеличен. Как Литва вступила в Евросоюз, это случилось 1 мая 2004 года, увеличение авиапассажиров потока вырастало каждый год минимум на 15%. В этом году уже более 30%. Когда отменится еще и пограничный контроль на все шенгенские страны, более свободное передвижение граждан, я думаю, еще более вырастет поток пассажиров.
Города, страны Европейского Союза, которые являются самыми популярными для литовского пассажира?
В первую очередь это Копенгага, большой транзитный центр. Во втором месте Лондон, в третьем Дублин.
Не может ли это увеличить еще больше, болезненный вопрос для Литвы, еще больше эмиграцию страны?
В интересах нации, конечно, чтобы большинство вернулось назад. Они получают западный менталитет. Все равно большинство планирует, поживем сколько-то, столько вернемся в Литву, и имея хорошие уже заработанные деньги. Больше и больше западных фирм приходят на Литву. Так что им устроиться потом в Литве будет никаких проблем. За прошлый год граждане Литовской Республики, которые проживают на Западе, прислали в Литву 3 миллиарда литов.
Представитель администрации аэропорта в столице Литвы Арунас Марцинкевичус. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В Москве 15 часов 15 минут. Далее в программе «Время свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Тибетские активисты, живущие в Индии, начали сегодня акцию протеста под названием «Факел независимости». Факел, зажженный в Индии, где пребывает тибетское правительство в изгнании, будет пронесен вокруг света, так же, как факел Пекинской Олимпиады. В афганской провинции Забуль проведена операция против талибов. Кондолиза Райс заявила, что Израиль и палестинцы ответственны за ситуацию в регионе. В Дамаске завершается двухдневный саммит арабских стран. Миллионы людей приняли участие в акции «Час земли». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Амстердаме в среду стартовал ежегодный кинофестиваль организации «Международная амнистия». В этом году фестиваль открыла документальная лента «Анна. 7 лет на передовой», посвященная Анне Политковской и продолжателям ее дела. На премьере фильма побывала наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Мы приходим в мечети и просим Аллаха, чтоб мир не кончил это положение. Все с этой стороны, на нашей стороне. Их не погибает, наши погибают.
Вы слышите голоса кавказских женщин, которые просят Аллаха о том, чтобы наступил мир. Так уж получилось, что почти все главные герои нового фильма режиссера Маши Новиковой – женщины. Одна из них – адвокат Грозненского центра «Мемориал» Лидия Юсупова, приехала на фестиваль в Амстердам. В кадре мы часто наблюдаем ее за повседневной работой. Она объезжает кавказские аулы, где сотни людей
выходит к ней навстречу, чтобы рассказать об увезенных в неизвестном направлении родственниках, о пытках, через которые прошли сами.
На одной Чечне зацикливаться не стоит. Нужно, как бы, чтобы все те здоровые силы, которые имеются в Дагестане, в лице там матери Дагестана за права человека, в Ингушетии, в Кабардино-Балкарии, в Карачай-Черкесии, там, в Осетии, их нужно объединять и дать понять, что, понимаете, ситуация, когда на Кавказе, в Чечне, в частности, происходили вот эти все военные события, если бы все республики вокруг, я имею в виду гражданское, население поднялось бы, были бы ли это демонстрации, были бы ли эти митинги, было бы и что, я не думаю, что сегодня это бы имело продолжение на других республиках. Сегодня в Ингушетии происходит, в Чечне молчат. Я, например, за то, чтобы матери Чечни вышли и сказали, нет, давайте не допустим. Нужна солидарность. Все живые люди, все хотят жить, радоваться сегодня. Кто-то не может, кому-то не дает. Поэтому нельзя мимо этого проходить. Жить вот так, как говорится, на коленопреклонно я не хочу. И другим бы не пожелала.
Режиссер фильма Маша Новикова.
Ну, для этого тоже думаю, что женщины, как бы, когда уже какой-то предел наступает, так-то, наверное, уже женщины берут в свои руки инициативу. То есть сделано не в феминизме и ни в чем, но когда мужчины унижены, наверное, тогда берут слово женщины все-таки. Ну, Лида работала много лет в мемориале Грозненском, она адвокат, юрист, расследовала как раз пропажи людей, вот все эти процессы. То есть то, чем занималась там, скажем, Анна в своих статьях, Лида занималась конкретно вот именно этими делами. Мы знаем друг друга с 2004 года, когда Лиде в Женеве дали приз самой мужественной женщине года. Мы сделали короткий сюжет про Лиду, который был показан в Женеве во время вручения ей этого приза. И я ее просто полюбила сразу, с первого взгляда. Ну, в фильме вот и другие женщины говорят о том, что такое страх. Страх, не страх, боишься, не боишься. И действительно, когда человек занят делом, когда он понимает, что по-другому нельзя, то когда такое чувство, как страх, оно как-то не имеет места. Дело в том, что это очень уязвимость большая. Пугают именно тем, что могут как-то там что-то сделать с своими близкими. То есть это ужасно. Это мафиозная структура, это страшно.
То есть это прежде всего фильм о женщинах?
Ой, я думаю, все-таки, не знаю, что мне кажется, что все-таки фильм об одиночестве.
Женском или человеческом?
Вообще человеческом одиночестве. Люди теперь в России, мы раньше говорили на Кавказе, теперь мы можем просто говорить в России, действительно, люди, которые выбрали вот такой путь, оппозиционный путь, они, конечно, в какой-то степени одиноки. Потому что непонимание сейчас просто огромное. Жлобство и, не знаю, грубо не хочется, может быть, говорить. Вот Новодворцева все время ругают за то, что она плохо говорит о русском народе, хотя я считаю, что надо говорить все своими словами. Вот это вот, когда люди говорят, что меня не интересует политика и так далее, пока не коснулось лично, пока это не пришло в дом. А потом кричат и говорят, а где же вот вы были, почему вы мне не помогли?
Отрывок из фильма «Голос Анны Политковской».
Ведь есть же в истории Второй Чеченской войны те офицеры, которые спасали гражданское население. Они тоже есть. И я лично добивалась вместе с бывшим президентом Ингушетии Русланом Аушевым, чтобы одному из таких людей дали Героя России. И нам было объяснено официально из наградного отдела администрации президента, что у нас за спасение там героев не дают. За убийство дают. Багриев – это старший лейтенант, это мрачный офицер, который отказался стрелять по селению Тангичу, когда пьяный Буданов и другой пьяный офицер Федор пришли, чтобы развлечься, скажем прямо. Им просто хотелось пострелять. На дежурстве был старший лейтенант Багриев. Он сказал, что он не будет стрелять. И за то, что он не выполнил приказ, он был посажен в яму, в которую обычно сидят чеченцы.
Там его пытали. Начальник штаба, полковник Федоров, прыгнул и откусил ему ухо. Это факт, который свидетельствует о таком уровне старшего офицерства, который, ну даже, я даже не знаю, как это назвать уже. Абсолютно разложение. Мы живем теперь в эпохе смещенных нормальных ценностей. Хорошее названо плохим, плохое хорошим.
Рассказывала наш корреспондент Софья Корниенко. Далее в программе «Время свободы» предлагаем вашему вниманию рубрику «Прессинг плюс». Рядом со мной в студии «Радио Свобода» Аркадий Ратнер. Аркадий, здравствуйте.
Добрый день.
Хоккей на очереди. Два, я бы сказал, серьезных события в российском хоккее. одно чисто игровое, определились финалисты нынешнего чемпионата России, а второе событие – это то, что чемпионат России и чемпион, видимо, станет последним, по крайней мере, в истории вот нынешнего этапа, поскольку следующее первенство уже будет называться чемпионатом континентальной хоккейной лиги. Турнир будет международный, и вокруг этого турнира ломалось много копий на протяжении даже не недели, а где-нибудь месяца, как минимум. С чего начнем, Аркадий?
Начнем, я думаю, с завершающих матчей чемпионата страны. Дело в том, что я признавался вам неоднократно, что матчи нынешние нашего российского хоккея смотрю без особого удовольствия. Но на этот раз признаюсь, что полуфинальные игры я смотрел заинтересованно. Дело в том, что, может быть, не было выдающегося мастерства и каких-то, так сказать, изысков, к которым мы привыкли. Но, с другой стороны, была такая страсть и такая отдача, которую даже в каком-нибудь, предположим, наблюдая керлинг, который я вообще мало себе представляю, если что-то происходит страстное, интересное, захватывающее, это всегда тебя оставляет равнодушным. Вот таким же образом не оставили меня равнодушным и матчи Салават Юлаев с Акбарсом. Что касается Локомотива Ярославского, он, конечно, обыграл своего соперника значительно проще.
Магнитогорский Металлург.
Магнитогорский Металлург. Что, кстати говоря, достаточно интересно. Потому что руководитель Магнитогорского Металлурга, такой старающийся все время быть на виду господин Величкин, он все время провозглашает свою команду как, ну, в последние несколько лет, как величайшую команду России. Особенно она знаменита тем, что выиграла пресловутый и такой трудно добываемый
Кубок чемпионов.
Ну, бог с ним. Помним этого Величкина сначала в его истории неприглядного ситуации, положения, выходки его по отношению к Малкину, потом противоположные позиции, когда он, наоборот, говорил, что это он помог Малкину сделаться таким знаменитым там в НХЛ. Это я отбрасываю в сторону. Но победа Локомотива над Магнитогорским Металлургом кажется мне очень знаменательной. И вот почему. Потому что в Локомотиве, хотя, впрочем, здесь я, может быть, и ошибаюсь, потому что до этого Локомотив выиграл у Санкт-Петербургского СКА, а там тренирует вообще не менее известный тренер. Я хотел сказать, что ярославская команда интересна тем, что ее тренирует финский тренер.
Кари Хейкеля, да.
Да. А ну, тут же вспомнил, что и знаменитый Смит, известнейший тренер НХЛ, тренировал. И, видимо, будет тренировать Санкт-Петербургский СКА. Ну, и он уступил. А что касается Магнитогорска, эта ситуация вообще не ясная. Почему-то Величкин вспоминает с удовольствием, что в середине сезона, когда Магнитогорск шел, если не ошибаюсь, там на третьем-четвертом месте, они сменили Канарейкина на Постникова. Долго писалось и из уст его самого Величкина и руководителя комбината, по-моему, по фамилии Рашников, такой замечательный тренер Постников, преданный Магнитогорску, и как он хорошо сейчас организует. И действительно, Магнитогорск играл очень прилично. Но, признаюсь, вот те матчи, которые я видел полуфинальные, Магнитогорск был переигран начисто. А уж в матчах Салават и Казань, это были действительно матчи такого высокого уровня с точки зрения, опять-таки, я говорю, накала. Не берусь судить о классе игры. Вот. И мой прогноз, что победа будет за Салават Юлаевым. Кстати, это почему-то стало очень модным у губернаторов. Они как бы соревнуются между собой. Они раньше соревновались, кто больше выпустит там машин или соберет зерновых, или больше выпустит, выведет людей на какие-то там поля собирать картошку. То теперь их вот почему-то соревновали, кто выиграет хоккей. Футбол их не интересует.
Но и здесь-то было в хоккее соревнований президентов, поднимайте выше, президент Татарстана,
да,
ну, я, и Башкортостана.
Я имею в виду, в смысле...
Уровень все равно губернаторский,
да. Имею в виду, значит, начальник области, губернии и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому, мне кажется, что Славар выиграет. У них, с другой стороны, судить об этом очень оценивать это очень трудно. Я посмотрел прошлогодний состав Акбарса и нынешний состав Салават Юлаева. Ну, треть приблизительно игроков, которые в прошлом году играли за Акбарс, они сейчас играют в Салавате. Вполне возможно, что на будущий год победителем станет Салават Акбарс. Правда, Салават еще не стал победителем. Но станет, предположим, сейчас Салават, а на будущий год станет Акбарс. И мы опять увидим, что уже в той команде.
Примерно с теми же игроками.
Примерно с теми же игроками и так далее, и так далее, и так далее.
Ну, возможно, этого не будет, поскольку эти континентальные хоккейные лиги планируют строгую регламентацию
Алексей,
всех.
Я должен вам сказать, что чем больше я читаю и слышу об этой лиге, тем более я запутываюсь. Времени у нас не так много. Я скажу только об одном. Вчера в ежедневнике футбол-хоккей, не футбол-хоккей, а в газете «Советский спорт» есть интервью с молодым человеком, по-моему, 16 или 17-летним, который играет за фарм-клуб «Крыльев Советов». И оказывается, что если он на будущий год в возрасте 18 лет допускается, он будет привлечен в команду «Крыльев Советов», предположим, если ее допустят в ККФ, то он, 18-летний, будет получать денег меньше и значительно меньше. По-моему, если я ошибаюсь, около 100 тысяч рублей в месяц. Намного меньше того, что он сейчас юниором, по сути дела, получает в первой лиге, играя за «Крылья Советов». Там какая-то полная неразбериха. Во-первых, число игроков, допускаемых в протокол, не 22 человека, а 20. Значит, естественно, молодежь автоматически отодвигается. Чем больше я читаю, тем больше для меня становится загадок. Я с радостью наконец узнал, что команда российская, которая будет лучшей в этом списке из 23 команд, станет чемпионом России. До этого я никак не мог понять, кто же станет чемпионом.
Ну, то есть даже в том случае, если, скажем, иностранная команда выиграет чемпионат, а чемпионом России будет
российский. А все остальное, мне кажется, настолько, так сказать, пока неопределенно. Уже, собственно говоря, апрель будем говорить. Нет ни календаря, нет ни заявок. Есть все время фигурируют какие-то баснословные цифры. И надо сказать честно, что я воспринимаю эту акцию именно как хороший, продуманный бизнес-проект, что, в принципе, неплохо.
Ну, никто и не стесняется таких слов. Все так и говорят, что это в первую очередь бизнес.
Вы понимаете, в чем дело? Но никак не получится так, что нефтехимик, предположим, сейчас наберет игроков уровня Акбарса. И что станет? Какое изменение будет в этом самом? Если действительно начнется выравнивание команд по составу, тогда это действительно будет оправдано.
Ну, по крайней мере, к этому стремится Вячеслав Фетисов, один из идеологов проекта. Спасибо. Аркадий Ратнер сегодня участвует в рубрике «Прессинг плюс». И еще о спорте. Сегодня в программе «Прессинг» ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов поговорят о чемпионате мира по спидвею на льду, экономике российского футбола и организационных проблемах грузинского. В программе «Время свободы» мы расскажем о политическом подтексте нефтяной экономики, новой эпохе на рынке авиаперевозок и о том, что томский прокурор сделал свое дело. В Москве 15 часов 30 минут и далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту гибели курсанта первого курса Института Минобороны Радмира Сагитова. В начале марта он был доставлен в реанимацию с перерезанными венами на руке и скончался от большой потери крови. Следствие считает, что Сагитова довели до самоубийства его сослуживцы. Временно отстранен от занимаемой должности мэр столицы Калмыкии и Листы Ради Бурулов. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, расследующее уголовное дело, возбужденное против Бурулова 13 марта. Он подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями. По данным следствия, Бурулов нанес ущерб городскому бюджету почти на 700 тысяч рублей. Иракские власти продлили введенный в четверг комендантский час в Багдаде на неопределенное время из-за продолжающихся столкновений между шиитскими боевиками и правительственными силами. Радикальный шиитский лидер Муктада ас-Садр отверг обращенное к его силам требование правительства сложить оружие. Иран выразил официальный протест послу Нидерландов в связи с появлением фильма голландского правого политика Геерта Вилдерса, который многие считают антиисламским. Протест был также заявлен посольству Словении, занимающей сейчас пост председателя Евросоюза. Тегеран призвал правительство Нидерландов и ЕС не допускать появления на интернет-сайтах фильма, носящего название «Фитна». Тибетские активисты, живущие в Индии, начали сегодня акцию протеста под названием «Факел независимости». Факел, зажженный в городе Дхарамшала, где пребывает тибетское правительство в изгнании, будет пронесен вокруг света так же, как факел Пекинской Олимпиады. В афганской провинции Забуль в субботу в ходе операции правительственных сил и войск НАТО убиты 8 талибов.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Главным политическим сюжетом недели стало интервью, которое избранный президент России Дмитрий Медведев дал газете Financial Times. Среди обсуждаемых тем была и ситуация в компании ТНК BP, занимающей в России четвертое место по добыче нефти. Эта тема стала главной и в публикациях московских корреспондентов других британских газет. Слово моему коллеге Дмитрию Волчику.
На прошлой неделе в московском офисе концерна ТНК BP сотрудники ФСБ провели обыск, и одному из рядовых сотрудников компании предъявили обвинение в промышленном шпионаже. Затем МВД заявило, что возбуждено уголовное дело по подозрениям в уклонении от уплаты налогов на сумму более миллиарда рублей компании «Седанка», подразделением ТНК BP, которое было ликвидировано в 2005 году после присоединения его активов к основной компании. Затем к давлению на компанию присоединился Росприроднадзор, начавший проверку на Самотлорском нефтяном месторождении ТНК BP. В минувший вторник проблемы компании усугубились. Из-за сложности с продлением виз она вынуждена была отозвать 148 своих сотрудников, высококвалифицированных технических специалистов из разных стран. Российские правоохранительные органы уверяют, что между спором о визах, обыском и обвинениями в неуплате налогов нет никакой связи. Однако совпадение этих событий рождает подозрение, что за конфликтом стоит политика. Западные эксперты уже заговорили о новом деле ЮКОСа. Ситуацию в ТНК BP я попросил прокомментировать президента Института энергетической политики Владимира Милова.
На мой взгляд, это такой очевидный пример очередной атаки на частную компанию, которая может стать предметом, если угодно, рейдерского захвата. Ну, не бывает такого, чтобы одновременно вдруг появилось столько разных претензий у разных государственных проверяющих органов. Совершенно очевидно, что все это связано.
Я хочу привести три возможных объяснения происходящего, как их видит газета Wall Street Journal. Возможно, Кремль хочет, чтобы ТНК BP снизила цену за Ковыктинское газовое месторождение, которое компания в прошлом году под нажимом согласилась продать «Газпрому». Возможно, Кремль усиливает накал дипломатической войны с Великобританией, которая началась после убийства Литвиненко. Но самое вероятное объяснение, по мнению Wall Street Journal, состоит в том, что Путин принялся трясти еще одну частную нефтяную компанию, чтобы обеспечить своих друзей. Это буквальная цитата. Действительно, ходят слухи, что «Газпром» интересуется всей русской частью ТНК BP. Какая из этих версий вам кажется наиболее правдоподобной, Владимир Станиславович?
Да последнее, безусловно. Я считаю, что это просто следующее звено в системном процессе национализации нефтегазовых активов, который происходит в России. Ничего такого экстраординарного, просто так оказалось, что ТНК BP следующая на очереди. Слухи о том, что одна из нефтегазовых компаний, которая продолжает оставаться в частной собственности, скоро станет новым объектом поглощения со стороны государственных нефтегазовых структур. В общем, эти слухи ходили достаточно давно. И, кстати, кандидатура ТНК BP называлась одной из первых. Но мне кажется, возможно, время настало. Просто вот эта национализация, она же не могла так просто и быстро закончиться. Совершенно ясно, что аппетит приходит во время еды. Эти аппетиты достаточно серьезно разогрелись и у «Газпрома», и «Роснефти». Им просто нужна следующая жертва.
Ну вот был интересный вопрос. Корреспондент Financial Times спросил у Дмитрия Медведева, планирует ли он сократить роль и влияние государственных компаний в российской экономике. И в частности, Медведев сказал, что только около 26% нефти в России добывается и перерабатывается государственными компаниями. То есть доля частного сектора гораздо меньше, чем в Норвегии. Это действительно так? Или компании, которые на самом деле контролируются государством, Медведев просто причисляет частным?
Нет, я думаю, что это заниженная цифра. На самом деле, если учитывать все активы, которые так или иначе находятся в государственной собственности, ну, в частности, скажем, половину компаний «Славнефть», которая принадлежит «Газпрому», другие компании, то доля государственных компаний в добыче нефти уже достигла 40%, хотя еще 5 лет назад она составляла меньше 15%. То есть мы видим, что процесс национализации достаточно серьезно продвигается вперед. 25 – это он сложил цифры «Газпромнефти» и «Роснефти», но на самом деле есть и другие активы.
Я думаю, вы согласитесь, что история с ТНК-БП чрезвычайно важна, потому что она может дать ответ на вопрос, как будет строить свою политику и внутреннюю, кстати, и внешнюю Дмитрий Медведев. Этот вопрос, конечно, сейчас самый важный для России. Как будет вести себя новая власть с бизнесом? Как будет строить отношения с Западом? Какие у вас прогнозы?
Во-первых, я думаю, что все-таки то, что сейчас происходит с ТНК-БП, это продолжение старой. Все-таки Дмитрий Медведев еще не вступил в полномочия нового главы государства. И, собственно, те компании, которые при помощи государственных административных силовых органов сегодня проводят эту экспансию против ТНК-БП, они, в общем-то, их руководство и те фигуры, которые стоят за их интересами, это все еще представители той конфигурации власти, которая сложилась при Владимире Путине. Второй вопрос, собственно, насколько у Дмитрия Медведева может возникнуть желание и возможность что-то в этой ситуации изменить. Я лично сомневаюсь, что он будет в этом заинтересован, потому что вот и дело ЮКОСа, и другие достаточно многочисленные захваты частных активов российской экономики, прежде всего в нефтегазовом бизнесе, они показали, что международное сообщество, в общем, все это дело проглатывает, несмотря на явно такое асимметричное и далеко не всегда честное использование государством своих регуляторных полномочий для того, чтобы помочь отнять собственность, как вот это было в случае с Сахалином-2. И в этой ситуации, как бы, мне кажется, какие стимулы у Медведева противостоять этому процессу, если допустить, что он лично в этом заинтересован, а если вот принять во внимание, что никакой серьезной реакции со стороны там того же Запада, скорее всего, не будет, чего останавливаться-то? Я, честно говоря, не вижу, что могло защитить бы ТНК-БП от последующего поглощения.
О проблемах, возникших у российско-британского предприятия ТНК-БП, говорил президент Института энергетической политики Владимир Милов. Дмитрий Волчек, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Сегодня вступило в силу соглашение о либерализации рынка авиаперевозок между Евросоюзом и Соединенными Штатами, подписанное в марте прошлого года. Напомню, что на долю рейсов между США и Европой приходится 60% всего международного авиасообщения в мире. Подробнее расскажет мой коллега Сергей Синицкий.
Новое соглашение получило название «Открытое небо». Главное его положение сводится к тому, что отныне любая европейская авиакомпания может осуществлять рейсы в любой аэропорт США, но не между ними, из любого аэропорта Евросоюза, а не только из своей страны, как было до сих пор. В свою очередь, американские авиакомпании могут свободно летать теперь из США и в любой европейский аэропорт, и между ними, то есть на внутренних европейских линиях. Прежняя система, основанная на двусторонних соглашениях, формировалась десятилетиями. Президент американской консалтинговой компании Boyd Group Майк Бойд.
Первые двусторонние соглашения были подписаны вскоре после Второй мировой войны. Двусторонние договоры, по сути, были протекционистскими. Они защищали авиакомпании той или иной страны в ущерб авиабизнесу вообще. Так что от них было больше вреда, чем пользы. Поэтому я бы даже и не стал называть их протекционистскими.
В те времена американские и европейские авиакомпании просто находились в разных весовых категориях, напоминает редактор немецкого ежемесячного отраслевого журнала «Flugreview» Себастьян Штайнке.
Естественно, в Европе у них не было тогда серьезных конкурентов. Все европейские авиаперевозчики были гораздо меньше. Американские компании могли навязывать свои условия, и потому двусторонние соглашения США с отдельными странами Европы ограничивали возможности национальных европейских компаний. По нынешнему американо-европейскому соглашению условия на этом рынке становятся более справедливыми.
Однако по новому соглашению американские авиакомпании могут летать теперь через океан не только в любой аэропорт Европы, но и между ними, то есть организовывать собственные внутриевропейские рейсы. А вот европейские компании из Европы также в любой аэропорт США, но не между ними. Почему, на ваш взгляд, Европа согласилась на такой диспаритет?
В принципе, европейцы должны быть довольны достигнутым на данном этапе. Для них это большой успех. Ведь американцы теперь рассматривают их рынок авиаперевозок как единое целое, именно как Европейский Союз. Европейцы давно мечтали об этом. Я не исключаю, последуют и другие меры, но соглашение даже в нынешнем его виде – большой прогресс и для европейцев, и для американцев.
В России вся система международных авиаперевозок также строится на основе тех самых двусторонних соглашений с отдельными странами, от которых Европа и США теперь, спустя несколько десятилетий, отходят. Из Москвы главный редактор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Преимущественно они оговаривают количество авиакомпаний, либо количество пар городов, которые могут быть соединены рейсами. Однако существует и ограниченное количество соглашений, когда зарубежная авиакомпания может выполнять полеты из пунктов Российской Федерации в третьи страны. В частности, такое соглашение было подписано с Сингапуром.
У любого самого крупного аэропорта, будь то лондонский Хитроу или аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке, есть абсолютные пределы пропускной способности. В соответствии с ними квоты его использования и распределяются между теми или иными авиакомпаниями. И, разумеется, квоты в наиболее привлекательных аэропортах по обе стороны Атлантики давным-давно поделены. Теперь, с открытием трансатлантического рынка авиаперевозок, эти квоты, видимо, станут еще более ценными, чем раньше, ведь круг потенциальных их покупателей резко расширяется. Майк Бойд.
В американских аэропортах, например, в Нью-Йоркском аэропорту имени Кеннеди, квоты распределяет правительство США. Именно у него европейцы будут получать квоты и в дальнейшем. А, скажем, американская авиакомпания в том же лондонском аэропорту Хитроу может получить нужные квоты, только купив их у тех компаний, которые их уже умеют и готовы продать. И это будет очень-очень дорого.
Из Германии Себастьян Штайнке.
Да, это очень интересный аспект. Несмотря на де-юре открытое небо, сохраняется реальная проблема. Крупные аэропорты Европы перегружены, а квоты в них исчерпаны. Возьмем лондонский Хитроу. 40% всех авиарейсов через Атлантику осуществляется именно через этот аэропорт. Но если он уже сегодня перегружен, какая вам практическая польза от того, что теперь вы юридически получили право на рейсы из него? Ведь обосноваться в Хитроу вы сможете только в том случае, если какая-то другая авиакомпания продаст вам хотя бы часть своей нынешней квоты. А такие квоты уже сегодня обходятся в десятки миллионов долларов в год. Так что потенциальный новый конкурент чисто технически не сможет занять там свою нишу, ибо даже предельная пропускная способность этого аэропорта давно исчерпана.
Если допустить, что некая европейская или американская авиакомпания предложила бы организовать свои рейсы между городами внутри России, так как теперь по новому соглашению могут действовать американские авиакомпании в Европе. Возможно ли такое хотя бы теоретически? Из Москвы Олег Пантелеев, агентство «Авиапорт».
В настоящее время ни один из зарубежных перевозчиков не имеет возможности выполнять внутренние перевозки между пунктами в России. Допускается только лишь промежуточная посадка по техническим причинам, например, для дозаправки. Действующие соглашения защищают интересы российских авиакомпаний, и есть полная уверенность в том, что в ближайшие годы этот порядок не изменится.
На рейсы между США и Европой, объем которых составляет 18 миллиардов долларов в год, приходится 60% всего международного авиасообщения в мире.
Рассказывал мой коллега Сергей Сининский. В Москве 15 часов 45 минут. Далее на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В столице Казахстана при пожаре в жилом доме пострадали 27 человек. В Дамаске завершается двухдневный саммит арабских стран. Миллионы людей приняли участие в акции «Час земли». В афганской провинции Забуль проведена операция против талибов. Кондолиза Райс заявила, что Израиль и палестинцы ответственны за ситуацию в регионе. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Далее на волнах «Радио Свобода» наша еженедельная рубрика «Ключевое слово». Ее представляет Лиля Пальверева.
Ключевое слово этой недели – «вертикаль». Во вторник политолог Лилия Шевцова в эфире «Радио Свобода» так прокомментировала недавнее высказывание Путина и Медведева о полномочиях президента и премьер-министра в России. Ведь сейчас многие гадают, кто из них будет влиятельней.
Это, пожалуй, ирония судьбы. Люди, которые создают одну систему, сами же служат минерами и ее подрывают. Вы вспомните, чем занимался Владимир Путин все эти 8 лет. Он создавал египетскую пирамиду, он создавал президентскую вертикаль. А теперь одним шагом создания вот этой связки, тандема, Владимир Путин подложил бомбу под президентскую вертикаль. Даже интервью Дмитрия Медведева отражает почти адекватно эту ситуацию неопределенности самой формулы власти, которую Владимир Путин и Дмитрий Медведев сейчас предлагают России.
За разъяснениями обратимся к ведущему научному сотруднику Института русского языка имени Виноградова Ларисе Шестаковой. Лариса Леонидовна, президентская вертикаль, а еще говорят вертикаль власти. Это выражения, которые с некоторых пор стали широко употребляться в русском языке. И, конечно же, здесь речь идет о переносном значении слова «вертикаль». А у этого слова есть еще какие-нибудь переносные значения, или это единственное исключение?
В давней повести Стругацких «Малыш» используется такое понятие, как вертикальный прогресс. Связано оно с переходом земного человека в статус галактического человека, можно сказать, с представлением о том, как человек стремится ввысь, то есть по вертикали вверх. Вертикальный прогресс – это, конечно, не современное сочетание.
Более того, да. Это употребляется только в этой книге.
Только в этой книге. Но я думаю, что если посмотреть, достаточно много случаев употребления прилагательного «вертикальный», здесь мы тоже много чего интересного найдем.
И это означает, что у слова «вертикаль» и производных от него уже давно были некие потенции, которые сейчас такой
сейчас реализуются,
реализуются вот, да, в политической жизни.
Да, в первую очередь, конечно, в сфере политического языка. Одну из первых фиксаций переносного употребления слова «вертикаль» можно найти в русском толковом словаре 1994 года. Авторы этого словаря – Владимир Владимирович Лопатин и Людмила Евгеньевна Лопатина. Вот там мы впервые видим сочетание «вертикаль власти».
Это еще до того, как Путин стал президентом, начали употреблять?
Да, да. И толкуется оно в названном мною словаре как «центральные органы и соответствующие подчиненные органы власти в регионах на местах». Ну, если мы возьмем, например, краткий словарь политического языка Веры Владимировны Байкеркиной и вашего собеседника, словарь опубликован в 2002 году, он дает это сочетание в статье «Власть» наряду с другими сочетаниями, скажем, органы государственной власти.
И вертикаль власти там, да?
Да, это сочетание толкуется несколько иначе. О структуре государственной власти – центральные органы и подчиненные местные региональные органы. Еще раз повторю, что словарь вышел в 2002 году, но вы знаете прекрасно, что каждый словарь немножко отстает от жизни языка. То есть это значение можно считать сформировавшимся на рубеже 20-21 веков. Есть еще некая такая особенность. В 2000-2001 году стало распространяться сочетание пирамиды власти как прямой синоним вертикали власти.
Не случайно, наверное, Лилия Шевцова говорит об египетских пирамидах. Видимо, у нее в языковой памяти всплыла вот эта пирамида власти.
Я думаю, что не случайно. Египетская пирамида – символ чего-то устойчивого, вечного даже.
Незыблемого. Можно предположить, что пирамида власти, о которой упомянула Лариса Шестакова, не получила в языке столь широкого распространения, как вертикаль власти, потому что есть другое выражение, обозначающее явление, о незыблемости которого говорить не приходится. Это финансовая пирамида. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Томская область осталась без главного прокурора. Сергей Панов, занимавший эту должность, переведен в республику Удмуртия. Панов проработал в Томске 5 лет и отличился рядом громких политических процессов, начиная с уголовных дел против дочерней компании «ЮКОС» и компании «Томскнефть» и заканчивая арестом мэра города Александра Макарова, рассказывает наш корреспондент Мелани Бачина.
На пост прокурора Томской области Сергей Панов заступил в октябре 2003 года и сразу, приступив к работе, возбудил уголовное дело против дочки ЮКОСа, компании «Томскнефть». Вот как на первой пресс-конференции в 2003-м он комментировал свои действия.
Была схема разработана увода денег, и потом за эти же деньги, которые должны были быть внесены в бюджет Российской Федерации, осуществлен выкуп. Так скажем. Ну, афера чистая.
Всего прокуратурой Томской области было заведено 5 уголовных дел против дочерней компании ЮКОСа. 5 лет работы прокурора Панова в Томской области – это особый период в жизни региона. Столько громких политических дел Томск еще не видел. Никому неизвестный на тот момент в Томске Панов делал то, на что его предшественники не решались. И это не случайно, думает сегодня политический обозреватель томских новостей Александр Красноперов.
Томская история Панова, она совпадает с этим вторым сроком Путина, когда все увидели резкое усиление силовиков, которые стали играть очень большую роль. То есть, безусловно, это был целый этап. Он совпадает с активной фазой дела ЮКОСа и его томских дочек. Потому что Панов, значит, приехал 15-го, а Ходорковский, мне кажется, если я не ошибаюсь, был задержан 23 октября 2003 года. Вот два таких вот совпадения. Сейчас вот Путин кончает срок, и, значит, Панов переезжает. И дело ЮКОСа уже можно считать завершенным.
Последнее громкое скандальное дело – арест томского мэра Макарова в декабре 2006-го. Мэра задержали в собственном кабинете. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и вымогательстве. Тогда прокуратура говорила о том, что мэр якобы взят с поличным при получении взятки. Но позже выяснилось, взятки не было. Вопросов в деле против мэра Томска до сих пор больше, чем ответов. Но прокурор Панов за все время следствия не был склонен комментировать свои действия. Год назад, в феврале 2007-го, он говорил.
Мы ведь по сути своей общественности ничего не должны предъявлять. Понимаете? Вот раньше, когда это была система правосудия старая, 37-й год нам вспоминают, все решалось на страницах газет и журналов. Объявили врагом народа, вперед его в это. Мы ведь стараемся, вы видите, что только информировать в части той, что случилось. Факт. Наши действия определенные.
Защита Александра Макарова обратилась в Страсбург. Чуть больше месяца назад написала письмо с жалобой на прокуратуру Томской области генпрокурору Чайке. Вот как на это отреагировал Сергей Панов.
Гражданин Макаров, находясь в следственном изоляторе, у него сайтов никаких не может быть. Что там появляется, это или кто-то шутник и пишет. Но то, что там появилось, якобы открытое письмо, он там что-то писал. Кроме как гнусный пасквиль, я его назвать не могу. Другого у меня определения-то нету.
Дело против мэра Александра Макарова до сих пор не передано в суд, как и дела против заместителя мэра Сергея Лазарева, депутата областной думы Владимира Дурнева. Получается, Панов покидает Томск и оставляет дела незавершенными.
К нему, естественно, по-разному относятся. То есть комментарии выкладываются совершенно различные. Одни говорят от того, что как бы там вот сделал человек свой политический заказ и ушел, до вор должен сидеть в тюрьме. Выполнил свою задачу или нет? Тут сложно сказать. Масса вот этих громких уголовных дел еще до суда не дошла, либо находится в процессе судебного рассмотрения, и решение по ним неизвестно.
Что значит эта ротация для региона? Главный вопрос, которым задаются в Томске. Чего ждать от следующего главного прокурора и кто им будет? Есть несколько предположений, но гадать здесь бессмысленно, уверен политобозреватель Красноперов. Прогнозы относительно назначений в госструктурах редко сбываются. Очевидно сегодня лишь одно. Следующему главному прокурору Томской области обойти предшественника будет непросто. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
И в завершении программы «Время свободы» мы предлагаем вашему вниманию рубрику «Моя неделя». Сегодня у нас в гостях Ирина Прохорова, главный редактор издательства НЛО. С ней побеседовала Вероника Баде.
Неделя прошла у нас бурно, потому что с четверга по субботу прошли наши очередные 16-е банные чтения, которые проводятся каждый год под эгидой журнала «Новое литературное обозрение». И посвящены они были, может быть, наиболее актуальной проблеме, а именно понятию проблемы революции. Конференция называлась «Революция, данная нам в ощущениях. Антропологические аспекты социальных и культурных трансформаций». И на эту конференцию мы пригласили междисциплинарную гуманитарную среду, и таким образом у нас собрались филологи, историки, антропологи, социологи, философы. И вот 3 дня мы серьезно обсуждали целый ряд вопросов, связанных именно с антропологическим подходом к этому понятию. Нас интересовало не столько и не сколько политический аспект, сколько, скажем, революция в сознании, революция в моде, научно-технический прогресс, который часто называется революцией. То есть мы пытались, во-первых, разобраться, почему столь разные явления определяются одним словом, насколько вообще это сводимый процесс одним с другим. И таким образом вообще функционирует культура и среда, вот моменты переломов.
Чем именно так значимо для вас это явление в современном мире?
Все-таки журнал «Новое литературное обозрение» и возник в 92-м году, вот на пике радикальных перемен. И поэтому, мне кажется, и наш интерес научный, он совпадает все-таки интересом с обществом вот к такому вот транзитному времени. Времени серьезных перемен, которые связаны с целым рядом специфики. И более того, мы продолжаем жить в очень динамичное время, когда изменения, да, идут постоянно. И мне кажется, это все порождает довольно серьезный и профессиональный, и просто общекультурный интерес вот к специфике таких периодов. Более того, но все-таки мы понимаем, что вся история России последних 150 лет так или иначе вращается вокруг этой проблемы. И более того, вообще, мне кажется, это проблема всего мира, потому что мир вступает в череду каких-то очень серьезных перемен.
Ирина, а какие выступления на конференции вам больше всего запомнились?
У нас такой звездный состав авторов, да, поэтому перечисление заняло бы, конечно, много времени. Но были прекрасные доклады нашего любимого автора, Ханса Ульриха Гумбрихта. Он занимается много вообще проблемой настоящего. Был прекрасный доклад Михаила Импульского, который тоже занимается сейчас теориями, связанными с транзитным временем, с теорией неопределенности. Это были такие серьезные, фундаментальные теоретические доклады. Были прекрасные доклады Сергея Ушакина, который довольно известный молодой антрополог. Были доклады, связанные с музыкой, как через музыку передавались ощущения слома времен. Столь много интересных разворотов тем было, да, мы будем издавать сборник по материалам конференции. И я думаю, что очень много ярких докладов просто перетекут в замечательные статьи, и тема эта выйдет, видимо, на какой-то новый уровень.
Ирина Прохорова, главный редактор издательства НЛО, гость рубрики «Моя неделя», с ней побеседовала Вероника Баде. Вы слушали очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Продюсер Наталья Флоринская и ведущий Алексей Кузнецов, как всегда, желают вам всего самого доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы. В начале следующего часа в 16.07 предлагаем вашему вниманию программу «Мифы и репутации». Ее ведущий Иван Толстой поднимает острые, часто болезненные вопросы русского культурного процесса. Верны ли устоявшиеся стереотипы, справедливы ли оценки, заслуженно ли вознесены и несправедливо ли забыты те или иные деятели культуры. «Мифы и репутации» в 16.07 на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Движение это основали студенты, которые потребовали от деканата улучшить качество.
Операция по наведению порядка в Басре – это борьба иракского правительства.
Во время разгона демонстрации оппозиционеров минская милиция задержала и литовскую
журналистку. У нас достаточно подтверждений того, что процесс таяния льдов над ледниковых шельфах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9595, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир.